Доносившаяся до меня мелодия сначала как бы поднималась вверх по лестнице, а потом, после короткого топтания на месте, отчаянно кидалась в лестничный пролет. И тогда заметны становились короткие мгновения тишины между звуками. Но пальцы пианиста ловили мелодию, опять ставили на ступени, и все повторялось только пролетом ниже. Место, где это происходило, очень напоминало лестницу дома номер 8 по Тверскому бульвару. Только во сне эта лестница уходила вверх и вниз, насколько хватало глаз, и, видимо, была бесконечной. Я понял вдруг, что у любой мелодии есть свой точный смысл. Это, в частности, демонстрировало метафизическую невозможность самоубийства. Не его греховность, а именно невозможность. И еще мне представилось, что все мы всего лишь звуки, летящие из-под пальцев неведомого пианиста. Просто короткие терции, плавные сексты, диссонирующие септимы в грандиозной симфонии, которую никому из нас не дано услышать целиком. Эта мысль вызвала во мне глубокую печаль, и с этой печалью в сердце я и вынырнул из свинцовых туч сна. Несколько секунд я пытался сообразить, где я, собственно, нахожусь, и что происходит в том странном мире, куда меня вот уже 26 лет каждое утро швыряет неведомая сила. На мне была тяжелая куртка из черной кожи, галифе и сапоги. Что-то больно впивалось мне в бедро. Я повернулся на бок, нащупал под ногой деревянную коробку с маузером и огляделся. Надо мной был шелковый балдахин с удивительной красоты с желтыми кистями. Небо за окном было безоблачно синим, и далекие крыши слабо краснели под холодными лучами зимнего солнца. Прямо напротив моего окна, на другой стороне бульвара, был виден обитый жестью купол, отчего-то напомнивший мне живот огромной металлической роженицы. Я вдруг понял, что музыка мне не снилась. Она отчетливо доносилась из-за стены. Я стал соображать, как я здесь оказался, и вдруг меня словно ударило электричеством. В одну секунду я припомнил вчерашнее и понял, что нахожусь на квартире фон Эрнена. Я вскочил с кровати и замер. За стеной, в той комнате, где остался фон Эрнен, кто-то играл на рояле. Причем ту самую фугу фа минор Моцарта, тему из которой кокаин и меланхолия заставили меня вспомнить вчера вечером. У меня в прямом смысле потемнело в глазах. Мне представился кадавр, деревянно бьющий по клавишам пальцами, высунутыми из-под наброшенного на него пальто. Я понял, что вчерашний кошмар еще не кончился. Охватившее меня смятение трудно передать. Я оглядел комнату и увидел на стене большое деревянное распятие с изящной серебряной фигуркой Христа, при взгляде на которую у меня мелькнуло странное чувство, похожее на дежавю. Словно я уже видел это металлическое тело в каком-то недавнем сне. Сняв распятие, я достал из кобуры маузер и на цыпочках вышел в коридор. Двигало мной примерно такое соображение. Если уж допустить, что покойник может играть на рояле, то можно допустить и то, что он боится креста. Дверь в комнату, где играл рояль, была приоткрыта. Стараясь ступать как можно тише, я подошел к ней и заглянул внутрь. Отсюда был виден только край рояля. Несколько раз глубоко вздохнув, я толчком ноги распахнул дверь и шагнул в комнату, сжимая одной рукой тяжелый крест, а другой — готовое к стрельбе оружие. Первым, что я увидел, были сапоги фон Эрнена, торчащие из угла. Он мирно покоился под своим серым английским саваном. Я повернулся к роялю. За ним сидел человек в черной гимнастерке, которого я видел вчера в ресторане. На вид ему было лет 50. У него были загнутые вверх густые усы и легкая седина на висках. Казалось, он даже не заметил моего появления. Его глаза были закрыты, словно весь он ушел в музыку. Играл он и правда превосходно. На крышке рояля я увидел папаху тончайшего каракуля с муаровой красной лентой и необычной формы шашку в великолепных ножнах. «Доброе утро», — сказал я, опуская маузер. Человек за роялем окинул меня внимательным взглядом. Его глаза были черными и пронизывающими, и и мне стоило некоторого усилия выдержать их почти физическое давление. Заметив крест в моей руке, он еле заметно улыбнулся.